«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы встречаемся с вами. Сегодня у нас в студии человек, чью фотографию я перед тем, как проанонсировать передачу, не могла найти. Столько раз проходила мимо вас в операционной, Александр Авдеевич, и не могла вас сфотографировать. Вот сегодня это упущение было восполнено. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Сегодня у нас в студии врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Александр Авдеевич Бабиев. Что значит высшая категория для врача-анестезиолога? Это количество наркозов?
Да нет, наверное, больше опыт, знания. Как вот, например, есть в армейской среде есть классификация. Лейтенант кое-что знает, кое-что умеет. Старший лейтенант все знает, все умеет. Капитан дальше там должен уметь расписаться в нужном месте. Вот, наверное, высшая категория – это уже майор.
Так, это уже вы знаете, где подписать.
Сам должен найти место, где расписаться.
Сегодня мы встречались с вами с раннего утра в операционной. Я наблюдала за вами. И хочу сказать, что я поняла, почему у меня во время работы моей фотографической не было ни одной вашей фотографии. Вы какие-то невидимые анестезиологи в операционной. Вроде бы самые главные. И в то же время невидимые.
Ну, потому что наша задача основная – это создать условия для работы, не мешать. Но чтобы хирургам было комфортно работать.
Так интересно, если бы вот случайный человек с улицы вдруг оказался в операционной, он подумал, вот стоят люди в одежде, да, стерильной, и ничего не делают. Только поглядывают на приборчики. И еще я отметила одну особенность вашу. Лично вашу. Вы так ласково обращаетесь с пациентами. Вы так будили вот этого дяденьку сегодня, выводили из наркоза. Как будто он маленький ребенок. Хотя он старше вас лет на 10-15.
Ну, они же когда выходят из анестезии, они еще не понимают, где они находятся, что все уже позади. Это вот. Надо им сразу донести эту информацию, что все уже закончилось, все уже позади. Что самое страшное уже прошло. Потому что первое пробуждение бывает очень для них эмоциональное, они могут вскакивать, важно, чтобы они не навредили себе в этот момент.
Некоторое время тому назад в этой студии на вашем месте сидел ваш руководитель Олег Владимирович Кулешов. И я его спросила о команде. Команда у вас просто боевая. А вот в коллективе вам как работается?
Ну, вот наш коллектив для меня очень комфортный. Потому что я несколько коллективов проходил, вот этот коллектив очень комфортный. И, кстати, вот Олег Владимирович, это может быть даже, ну, то есть не может быть, это его заслуга, потому что у нас было действительно всего 7 человек, сейчас 35 врачей, и здесь вот команда единомышленников. В принципе, наверное, это облегчает работу Олега Владимировича, потому что ему нами особо командовать не надо, мы знаем, что делать. То есть каждый знает, что, где он должен стоять, что делать.
Вот это качество как раз хорошего руководителя, да? Найти, раздать правильно задание, чтобы дисциплина в коллективе была, и в то же время очень благожелательная такая атмосфера. Вы особенные. Вот все-таки из медицинской команды анестезиологи, реаниматологи, они особенные. Вы уж извините, что я об этом говорю. И еще очень прошу вас сегодня со мной поговорить на тему далеких лет. Это военная тема, потому что вы служили на Кавказе в начале своего медицинского профессионального становления. Но прежде, дорогие друзья, я хочу тему напомнить тем, кто сейчас смотрит нашу передачу. Вы можете задавать вопросы гостю, потому что эта программа выходит в прямом эфире, трансляция. Причем она выходит и на YouTube-канале клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, и на YouTube-канале Теос Меди, и во многих сообществах ВКонтакте, Фейсбуке и в Одноклассниках. Что происходит во время наркоза? Как вы думаете? Как вы считаете? Что вы чувствовали, если вы оказывались в такой ситуации? Чего вы боитесь? Вы можете написать вопросы, и где-то минут 15 мы начнем отвечать. То есть через 10 минут. А вот эти 10 драгоценных минут я хочу посвятить вот той самой странице вашей профессиональной деятельности. Как вы оказались на войне?
Для того, чтобы оказаться на войне, я сначала закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Выпустился как раз 2 августа, я приехал в Ростов-на-Дону на распределение, Северокавказский округ. И как раз началась война в Дагестане, вошли боевики. Всем было не до меня, особенно нашему начмеду округа Сергею Николаевичу Барышеву, который организовывает момент всю медицинскую службу на Северном Кавказе. Вот. И меня поставили пока, поскольку молодого специалиста не имеют права в течение полугода отправлять на фронт, меня поставили в судебную медицинскую лабораторию, которая находилась при 122-й судебной медицинской лаборатории, в пункт приема опознания обработки погибших. Там вот я начал свою врачебную карьеру уже не анестезиологом, а судебным медицинским экспертом. Прошел интернатуру в Ростове же, без отрыва от производства. Но через какое-то время я понял, что я дальше не могу продолжать работать судебным медицинским экспертом, потому что это крайне тяжелое нервно-психическое напряжение, работа с погибшими, с их родственниками. Вот. Плюс приезжали офицеры забирать своих погибших и говорили, что на фронте, на линии нет врачей. Все либо уходят, либо погибают, и некому оказывать помощь. Я пришел к нашему начмеду, говорю: Сергей Николаевич, я хочу уволиться, я хочу быть анестезиологом. Он говорит: а зачем тебе увольняться, чтобы быть анестезиологом? У меня, говорит, и так не хватает их. Говорит, я тебе могу предложить Владикавказ, могу предложить Краснодар, батальон. В Грозно ты же не поедешь? Я говорю, в Грозно я как раз таки поеду. Он говорит, окей. Да, у меня штатное расписание, как раз формировалась новая бригада, 46-я отдельная бригада оперативного назначения, и там формировался медицинский батальон. И я себе сам, в принципе, выбирал должность, которую я занял. Это начальник отделения анестезиологии и реанимации отдельного медико-санитарного батальона.
А у вас опыт уже тогда был?
Нет, я только что после интернатуры, как говорят, молодой лейтенант только что с дерева. Вот никакого опыта у меня не было. Опыт я набирал именно там. Как я только приехал, вот, раненые стали поступать незамедлительно, потому что шли интенсивные боевые действия в самом Грозном уже. Мы как раз его стояли на окраине Грозного, наша бригада, заняли аэропорт, населенный пункт Северный. Вот, и там мы начали свою... Многие из нас, кто были со мной в батальоне, именно там начинали свою врачебную деятельность как специалисты.
Александр Авдеевич, вы рассказывали, что не только солдат вам приходилось лечить, к вам...
Да, первый наш пациент,
да.
Когда мы только... Мы еще даже не развернулись, мы только формировали наши палатки, ставили их окапывали рвами, и вот к нам прибегает чеченец с девочкой на руках, 3-летней. Он, еще наши, не все подразделения знали, что именно здесь находится медицинский батальон, а вот он уже знал, он обошел все блокпосты, хотя там было очень сильное боевое охранение, но он их обошел, принес нам эту девочку, свою дочку 3-летнюю, она нашла таблетки у дедушки, 40 штук, по-моему, Трентал это был тогда, вот, и их выпила вместо конфет. И вот она уже была без сознания практически, почему-то в судорогах. Вот. У нас тогда еще даже не было с собой ни медикаментов, ничего. Каждый с собой что-то вез, потому что мы знали, что едем на войну. Вот я сделал из капельницы зонт, обжег его на зажигалке, вел аккуратно через нос.
Маленькая,
3-летняя, да. Шприцом мы промывали ей желудок, пока вот... Ну, она очень достаточно быстро пришла в сознание. Тут же вызвали вертушку, отвезли ее в Ханкалу. Я ее туда отвез в Ханкалу. Сдал, там уже был наш госпиталь армейский. Вот, и у нее все было хорошо, она выписалась. Потом вот местные жители чеченские нам были очень благодарны. Вот, поэтому я даже помню, как эту девочку зовут, Зули.
Угу. Сколько, она... сколько ей сейчас? Невесту уже?
Да, она уже замужем давно, уже нарожала свои детишек. Дети чеченские нам часто попадали, к сожалению.
Угу.
Кто-то с ранениями попадал, потому что минные поля там были в садах, прям вот минные поля, и дети бывали, подрывались, или кто-то с ожогами тяжелыми, аппендициты были у детей. У нас даже были, я первый раз проводил кесарево сечение, анестезию при кесарево сечении, ночью нам привезли женщину из толстой юбки.
Угу.
Молодая чеченка, но вот надо было срочно принимать роды, у нас вообще ничего нет для... Ну, женщине мы могли оказать помощь, конечно, а для детей новорожденных вообще ничего не было. Я выбрал самую маленькую масочку, продышал ребеночка, раздышали, тоже девочка была. Назвали ее Сайдат в честь нашего гинеколога, ее звали Саида Шаралиевна, ну и девочку назвали Сайдат.
Ой, и такая у вас активная практика с самых вот молодых лет.
Ну, к сожалению, да, получилось так, что для меня это было как бы хорошо, что сразу опыт. Конечно, было очень много раненых. Вот, и я, к сожалению, не все в совершенстве умел на тот момент, потому что я только что выписывался из интернатуры, выпустился. Наш преподаватель говорил, что вы должны знать, как, что делать, а как делать вы научитесь. Вот. Что делать я знал, а вот с манипуляциями у меня были большие проблемы на тот момент. Вот я центральные катетеры плохо ставил, интубировал, конечно, всех, но тоже не очень опытно.
Так сколько лет тому назад это было? 20?
Это был 98-й год. 99-й год, вернее.
99-й. Да. Я хочу с вами поделиться и с нашими подписчиками личной историей. Дело в том, что мой брат, участник боевых событий, он, к сожалению, погиб, но нашли его еще живым в сарае с огнестрельным ранением и привезли в реанимацию. И 4 дня он был еще живой, но в коме. Вот. И через 4 дня, к сожалению, не приходя в сознание, он скончался. Скажите, пожалуйста, как часто вот на ваших руках умирали военные? И вам же приходилось потом разговоры вести с мамами, с бабушками, с сестрами, с женами?
Ну, я своего первого погибшего, к сожалению, запомнил на всю жизнь, фамилию я тоже помню. Там было ранение головы, проникающее ранение. Вот, ну, эвакуация на тот момент была невозможна из-за погодных условий, поэтому он оставался у нас. Ну, он умер, не приходя в сознание. Ну, нам не приходилось общаться с родственниками. И если это были наши военнослужащие, если это были чеченские военнослужащие, то мы общались с родственниками. А всех наших погибших мы отправляли в Россию. Поэтому с родственниками я не общался.
Скажите, пожалуйста, вы и чеченских военнослужащих лечили?
Конечно, и боевиков, и наших. Если нам привозят сотрудники ФСБ боевика, которого они поймали на минировании дороги, он фугас устанавливал, его ранили, в живот тяжелое ранение было. Вот они сказали, он должен жить. Вот, ну, у нас и такие задачи, в принципе, совпадали. Он действительно выжил. Вот он лежал в одной реанимации вместе с чеченским милиционером. Он такой был маленький, щупленький, а милиционер был такой большой, грозный. Вот, по утрам они пели «Аллаху Акбар», молитву утреннюю. Вот, он, наверное, хотел ко мне, чтобы я к нему хорошо относился. Он сказал: «Доктор, мне так моего брата двоюродного напоминаете».
Александр Авдеевич, вам нужно записывать эти истории. Это история. Это история вот, отношения врача к человеку, независимо от того, какой национальности, какого статуса, всех надо просто лечить. Ну, вот лежит он голый, и без статуса, и без погоны, и без денег на столе перед вами. Это удивительно. Через 1 минуту мы начинаем отвечать на вопросы наших подписчиков, а мне еще раз хотелось бы напомнить, что сегодня у нас в гостях дорогой гость Александр Авдеевич, врач, реаниматолог, анестезиолог высшей категории. И вопросы сегодня у нас по теме наркоз. Все о наркозе. 20 лет о наркозе. Вам наукой некогда было заниматься?
Да мне больше практика нравится. Наукой, конечно, Олег Владимирович мне давал тему, мы занимались. Даже, в принципе, полработы мы сделали. Потом что-то пошло не так у меня.
Потому что вы с утра до вечера на работе.
Наверное.
На ногах.
Плюс мне хочется, ну, заниматься наукой ради науки мне не так интересно. Если какой-то новый метод отработать, это да. А, так.
Утром вам предстоит разговор с шефом. Чудесные фотографии вот мне удалось сегодня сделать, и в том числе с вашими коллегами и с хирургами. Есть такая песня «Первый после Бога». Очень хорошая песня, посвященная хирургам. А я сегодня ехала в метро, слушала и думаю, почему хирург? Ведь первый человек, который принимает в операционные пациенты, это все-таки анестезиолог. Вы же их на ручки-то берете, укладываете, разговариваете.
Мы-то берем, да. Ну, в принципе, ведь пациент приезжает к нам, чтобы ему выполнили операцию.
Угу.
То есть я все равно считаю, что как бы здесь в нашей бригаде идет основное – это работа хирурга. Мы должны обеспечить работу хирурга, потому что пациент приехал не за анестезией, он приехал за операцией.
Здесь бы сейчас был уместен один тост за команду.
Да, именно работа, слаженная работа. Конечно, мы без медсестры тоже не сможем работать.
Девочки у вас просто прекрасные.
Девочки у нас замечательные, это опять-таки работа команды, да.
И что я заметила, вы практически не разговариваете. И не потому, что у вас маски, а потому, что вам не нужно уже разговаривать. Вы уже с полувзгляда, с полуслова друг друга понимаете.
Да, у нас достаточно сплоченная команда, и наши медсестры знают, что им нужно сделать, когда им нужно сделать. Это очень... длительная работа, кропотливая, наших старших медсестер, они занимаются отбором медсестер, и нельзя сказать, что у нас какая-то медсестра нам не подходит.
Когда-нибудь в нашей студии окажется медсестра. Вот бывают врачи от Бога, так называется наш проект, а мне прям хочется рассказать об истории какой-нибудь замечательной медсестры. И их у вас очень много, таких талантливых и профессиональных. Начинают поступать вопросы нашему гостю. Еще раз напомню, сколько вы лет в профессии?
С 99-го года. Я, честно говоря, больше 20 лет, я дальше уже перестал считать.
Угу. А какие вопросы чаще всего задает пациент, который приходит в операционную? Они же своими ногами приходят, да?
Да? Ну,
это
нам,
потом
да.
Они на каталке уезжают.
Чаще всего приходят своими ногами. Но мы встречаемся с ними ведь еще до... прихода к нам в операционную. Угу. Мы за день до операции мы общаемся с пациентом, настраиваем его, узнаем все, что нужно, необходимо для нас.
Что значит настраиваем пациента?
Пациент всегда боится. Это нормальная реакция. Если человек не боится, я его сам боюсь. Потому что бесстрашный пациент – это самый опасный пациент. Ну, когда они начинают бодро говорить, что да, у меня все хорошо, да, я вообще ничем не болею, спрашивают, зачем ты сюда вообще-то пришел, если у тебя все хорошо. Поэтому такие пациенты, они чаще всего что-то скрывают, боятся, что их отменят операцию. Они не понимают, что у нас нет такой задачи отменить операцию. Наоборот, если человек к нам пришел, он должен получить помощь. Ну, мы из этого исходим. Вот. Но мы должны знать, к чему нам быть готовы. Мы проведем анестезию в любой ситуации. Вот. Ну, просто в любой ситуации мы проведем анестезию. И пациент, даже если он будет крайне тяжелый, он, скорее всего, выживет во время анестезии. Но мы должны знать, к чему готовы, и чтобы его жизнь не закончилась после операции. Потому что это тоже очень важно.
Мы начинаем отвечать на вопросы и приветствия. Александр Авдеевич, лучший, пишет Эмин. Знаком?
Конечно, это.
Коллега?
Это наш медбрат.
Ваш медбрат, дорогой Эмин.
Он просто хочет, наверное, попасть на эту передачу.
Может быть. А может быть, рассказать о вас что-нибудь замечательное. Расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю про гостя. Татьяна, страшно, что не проснешься. Вот, вот это самый большой страх, который есть у человека, когда он идет. И он так доверчиво-доверчиво смотрит на вас. А что самое опасное, что не говорят вам пациенты перед операцией о себе? Я уже этот вопрос задавала Олегу Владимировичу.
Чаще всего это, конечно, мы больше всего боимся это аллергических реакций на те препараты, которые мы будем вводить. Потому что... ну и плюс сердечная патология.
Я думаю, что вы не боитесь, а остерегаетесь.
Да, бояться нам нечего, мы справимся с любой ситуацией.
Угу.
Страшно того, что они не проснутся. Ну, в нашей практике такого никогда еще не было. Я, в принципе, так пациентам нашим и объясняю, что не было ни одного случая, чтобы наш пациент не проснулся.
Слава Богу, пусть так и будет далее.
Чаще всего пациенты почему-то боятся проснуться во время анестезии. У кого-то есть печальный опыт, еще когда вот они были на заре анестезиологии. Были, конечно, тогда эпизоды, когда пациенты просыпаются во время анестезии. У меня такого не было, слава богу, но многие рассказывают об этом.
Угу.
Вот, естественно, у кого-то это осталось в памяти, это ужасающее впечатление.
Честно скажу, я до сих пор со страхом хожу к зубному, хотя сейчас анестезия прекрасная. Потому что лет 30 тому назад мне без наркоза зуб удаляли. Вот то же самое.
Но сейчас чаще всего, не чаще всего, вообще такая ситуация будет невозможна, потому что контролирующая аппаратура, которая у нас есть, мониторинг, он не позволяет пациенту проснуться во время анестезии. Потому что у нас есть даже возможность снимать энцефалограмму, мы видим уровень сна во время анестезии. То есть, если пациент начинает пробуждаться по уровню энцефалограммы, мы увидим это.
Вот жалко, что мы на мониторе не можем показать это.
Ну, сейчас не можем, да, но, в принципе, если в операционно снимать, то это все видно будет.
Придете второй раз, обязательно поговорим. Наталья спрашивает, мама после, я так понимаю, операции, у нее изменилось поведение, невроз. Хотела спросить, может ли это быть причиной наркоза?
Здесь этот вопрос достаточно сложный и неоднозначный, потому что есть пациенты, которые говорят, правда, что анестезия там сокращает жизнь на несколько лет, или потом какие-то изменения памяти. Ну, на самом деле есть такой синдром, как послеоперационная когнитивная дисфункция. В основном у западных исследователей это описано, наши сейчас тоже к этому подключились. Да, действительно, после анестезии описываются случаи, когда возникает такое вот послеоперационная когнитивная дисфункция. Это связано, то есть проявляется нарушением памяти, концентрацией внимания, поведенческие, может быть, изменения, депрессия. Вот. С чем это связано? Можно ли говорить, что это именно влияние анестезии? Мы вводим препараты. Каждый препарат имеет огромный список побочных эффектов, да, и не обязательно, что он проявится, но он может проявиться.
Угу.
Например, тот же Цирукал, метоклопрамид.
Не надо называть.
Нет, я имею в виду, что достаточно такой препарат, который используется широко. Некоторые применяют его просто рутинно для профилактики послеоперационной тошноты и рвоты. А если почитать к нему аннотацию очень внимательно, как я сделал, после того, как ввел своего сына и получил депрессию. Он реально вызывает депрессию. Препарат может вызывать у людей предположенных, потому что он, кроме всего прочего, влияет на дофаминовые рецепторы. А дофаминовые рецепторы, они влияют и на поведение, и на обучаемость, и на память. То есть...
Александр Авдеевич, вы представляете, что вы сейчас, какую задачу ставите перед нашими пациентами? Они начнут сейчас рыться в интернете.
Не надо заниматься самокопательством.
Да, рыться в интернете, чтобы быть во всеоружии при встрече с анестезиологом. Нужно доверять, наверное,
конечно, анестезиологам. При грамотно проведенной анестезии чаще всего этих побочных эффектов пациент не заметит. Бывают, конечно, разные случаи, потому что надо понимать еще, каким пациент приходил на анестезию. Был ли он до этого абсолютно здоровым? Вряд ли. Он пришел с какой-то патологией, какой-то проблемой. Каково состояние сосудов головного мозга, сердца. Потому что бывают пациенты скрывают, что у них высокое давление, напиваются таблеток перед операцией, потому что им показалось, что давление 140 это будет очень высокое, и их могут снять со стола.
Как это?
Вот. И при этом они
приезжают. То есть они тайком перед операцией пьют лекарства.
А все наши препараты, они снижают давление. Вот он пришел к нам, давление 110 на медикаментозном фоне, который он усиленно выпил. Давление снижается, общее системное давление снижается, страдает головной мозг. Ну, будет как-то косвенно, он будет страдать. Может быть,
дорогие
изменение
друзья,
победы,
поведения. Да, и памяти в том числе.
Да, и памяти.
Дорогие друзья, если вам предстоит операция,
ничего не скрывайте, да, и не принимайте сами.
Никаких
честно
препаратов.
Честно скажите, мы должны знать, что с вами делать, да.
Да, а бывает так, что, например, человек употребляет какие-то таблетки при хронических заболеваниях. Ну,
конечно,
просто серийно их принимает.
И мы должны знать об этом.
Сезонно. И обязательно анестезиолог.
Обязательно он должен знать, потому что если это препараты, которые он принимает по утрам от давления, то я чаще всего рекомендую принимать его в обычной дозировке, чтобы не было таких колебаний у него. Потому что если он не выпьет утром, у него будет высокое давление. Мы его снизим. В послеоперационном периоде у него без этих таблеток опять разовьется высокое давление, риск кровотечения в послеоперационном периоде.
Я хотела бы вам сейчас задать вопрос от имени Ольги, но она вам задает вопрос, что думаете вы о других врачах? Вот, будьте готовы. Добрый вечер. Могут ли быть серьезные осложнения от наркоза на сердечно-сосудистую систему, которые проявляются на вторые-третьи сутки? Может ли врач неправильно выбрать дозу наркоза, которая негативно повлияет в дальнейшем на организм?
Ну, это очень непростой вопрос, действительно.
Он из двух частей состоит. Первый – сердечно-сосудистый.
Да, могут ли быть сердечно-сосудистые осложнения от наркоза? Нет.
Я ведь считаю, человек проходит обследование.
Да, ну если это плановая ситуация, человек приходит обследованным, да, у него есть выписки из терапевта, невролога, ЭКГ с собой, эхокардиография, то есть он полностью обследован, и мы это все проверяем, смотрим. Вот, если через 2-3 дня произошла эта ситуация с осложнением на сердечно-сосудистую систему, тут сложно это связать именно с проведением анестезии. Надо понять, какой был приморбидный фон, с чем вообще пациент был.
Я видела, что вы сегодня перед операцией просматривали какие-то огромные таблицы. Это, видимо, таблицы, которые всю
мы просматриваем историю болезни еще раз, да. И просматриваем результаты исследований дополнительных.
Угу.
Вот. Плюс еще, когда вот мы идем с пациентами из предоперационной в операционную, я всегда иду с определенным темпом и стараюсь разговаривать с пациентом. Это не просто прихоть, это я проверяю, насколько он выносит эту физическую нагрузку. Он вынужден идти со мной и отвечать мне на вопросы. Если он к этому времени не запыхался, а там идти достаточно длительный период, то, скорее всего, у него с сердцем все хорошо. Если же он за это время начинает пыхтеть, там у него появляется одышка, здесь я очень сильно насторожусь. И буду еще более внимательно посмотрю его дополнительно.
Угу. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Александр Авдеевич. Следующий вопрос. Добрый вечер. К нам добрый обращается вечер. Татьяна. Как наркоз влияет на память? Мы уже ответили.
Есть исследования, практически. Да, есть. Американцы пишут, что в 30% случаев после анестезии развивается постнаркозная когнитивная дисфункция.
А но что это, говорят русские?
Это у американцев, да. Мне кажется, у них вообще это естественный фон, они более слабые, мне кажется, по этому состоянию, поэтому мы не можем их брать как
пример
для нас, да. Поэтому у русских все хорошо.
Скажите, пожалуйста, после травмы головы как наркоз может повлиять на жизнь? Наталья спрашивает.
Сама травма головы влияет на жизнь. Наркоз — это не вред для здоровья, это помощь организму, помощь справиться с травмой во время анестезии, во время операции. Опять-таки, вот, возвращаясь к памяти, вот сейчас, например, идет ковид. Практически, наверное, у 100% пациентов после перенесенного ковида развивается нарушение памяти.
Но вы опередили мой вопрос, потому что совмещение перенесенного ковида и наркоза, как это может повлиять?
Ну, я вернусь, да, все равно к ковиду. Угу. Это просто как комментарий к анестезии. То есть любое воздействие на центральную систему, оно может привести к каким-то последствиям. И, как и ковид, возникают вот нарушения памяти, концентрация внимания. Я, например, после ковида в первые дни мне звонит человек, я знаю, кто это, но не могу вспомнить. Вот. Сейчас я восстановился, в принципе, полностью, но я до этого принимал ряд препаратов, витамины группы В, магния принимал, альфа-липоевую кислоту, гинкобелобы. Mm-hmm. Вот. На фоне этого я восстановился полностью, как я считаю, да, что я восстановился полностью. Также и в рекомендациях при когнитивной дисфункции тоже рекомендую принимать пантогамму кислоту. Но я сейчас не буду это озвучивать, потому что у каждого надо индивидуально смотреть.
Конечно.
Но есть препараты, которые
можно,
попринимать, да, и это как бы повлияет в лучшую сторону на развитие памяти.
В данном случае проконсультируйтесь, пожалуйста, да, со специалистом. Ольга спрашивает, отмирают ли клетки головного мозга? Одно дело, если как-то влияет наркоз на это дело. А отмирают ли клетки головного мозга при длительном наркозе?
Наша анестезия, она на данный момент она очень щадящая, она управляемая. Мы можем продолжать анестезию любое количество времени и можем прекратить в любое время, как только есть в этом необходимость. Об отмирании клеток головного мозга, я говорю, ну, мне кажется, это говорить здесь не приходится абсолютно, потому что не для этого причины во время анестезии. Мы вводим пациента в состояние глубокого сна. Во время сна у вас клетки мозга, я надеюсь, не отмирают. Поэтому связывать отмирание...
Говорят, что наоборот восстанавливается.
Тем более. Да, именно в фазу дельта-сна. Те, кто этим занимается, в фазу дельта-сна идет восстановление клеток головного мозга, глии.
Александр Авдеевич, а сны вы видите на своих мониторах наших пациентов?
Я пациентам иногда говорю, что мы даже видим, какие вы будете сны. Но это я в качестве успокоения.
Просто. Да, шутка.
Да.
Марина спрашивает, после длительной операции под наркозом я чуть не умерла, не могла сделать вдох. Несколько операций до этого просыпалась хорошо, и вдруг такая реакция.
Я абсолютно прекрасно понимаю Марию, потому что самое страшное мое ощущение переживания жизни – это как раз-таки выход из анестезии, который я сам на себе испытывал, когда вот ощущение эндотрахеальной трубки в трахее. Да, при длительной анестезии врач-анестезиолог не будет торопиться экструбировать пациента, то есть удалять трубку из трахеи, потому что Он ввел достаточно большое количество препаратов, которые вызывают депрессию дыхания, могут вызывать слабость дыхательной мускулатуры, глубокий сон. То есть он может удалить трубочку, пациент в это время почувствует себя хорошо и будет дальше спать. И глубина сна может быть таковой, что пациент перестает дышать. Поэтому анестезиолог в таких случаях будет смотреть за реакцией пациента и не будет экстубировать пациента до тех пор, пока полностью не восстановится сознание и мышечный тонус. Чаще всего рефлекс восстанавливается в первую очередь, поэтому пациенты испытывают дискомфорт от нахождения трубки в трахее, но при этом они не могут сделать самостоятельный вдох. Да, это не очень приятное ощущение, но сейчас, с учетом появления новых препаратов, эти ощущения на моем опыте все меньше и меньше появляются, то есть переносят легче. Это, скорее всего, был достаточно давно этот эпизод с длительной анестезией.
Вы можете дописать, Марина. Елена прям большими буквами написала. Добрый вечер. Скажите, почему болит бок после операции? Заранее благодарна.
Не уточнила, правый или левый. Это же очень важно.
И самое главное...
И что было за операция? Может, она лежала на этом боку?
Да.
Может быть, там была какая-то хирургическая подставка? Ну, тут вариантов очень много.
Так, спасибо, дорогие друзья, за вопросы. Очень нужные советы, пишет Анна. Продолжайте писать вопросы, тогда еще, может быть, мы сможем в этой передаче на них ответить. Наталья, предстоит операция удаления опухоли надпочечника, но у меня, это уже профессионально вам придется отвечать, но у меня пневмофиброз правого легкого. Опасна ли анестезия? Мне 63 года, и я гипертоник. Это очень индивидуальный вопрос, который лучше бы разбирать при индивидуальной консультации, но до вас ведь не дозвониться. И у вас, между прочим, даже в соцсетях нет никакой группы.
Не, на самом деле, то, что она описала, в этом ничего необычного нет. Пациентов с гипертонией очень много. Угу. Пациентов с пневмофиброзом, тут надо понимать степень выраженности пневмофиброза. Угу. Наверняка она делала спирограмму. То есть посмотреть функцию дыхательную, какие там есть изменения. Ну, если она к нам приедет, мы справимся с любой ситуацией.
Угу. Я благодарю Игоря Крутоголова за сообщение, которое он написал. Мы его обязательно озвучим в одной из наших передач, потому что сегодня тема у нас наркоз, но Игорь перенес не один наркоз, а четыре. Получается, операции, два в одной кардиохирургические, и перед этим два тазобедренных сустава, и все это за один год. А потом ковид, он герой, самый настоящий. И, между прочим, я хочу сказать, что он сейчас нормально себя чувствует, благодаря вашей команде. Спасибо большое. Так, Елена, я гипертоник, но операцию перенесла хорошо, а наркоза не надо бояться, все будет отлично. Елена, спасибо большое за поддержку. Могут ли после наркоза, спрашивает Татьяна, выпадать волосы?
Нет. А какая причина должна быть для выпадения волос?
Угу.
Может быть, там присутствовала какая-нибудь другая патология еще?
Угу. Вот перед каждой операцией был страх не проснуться, пишет Любовь. Это, наверное, одно из самых таких серьезных явлений и причин, почему люди самой операции это не боятся. Даже
не
боли
боятся.
После операции боятся не
боятся.
Боятся
именно анестезии, потому что это шаг в неизвестность.
Угу.
Потому что вы отдаете себя другому человеку, и что будет дальше, вы уже никак не контролируете. Человек эту ситуацию очень не любит, естественно, когда от него уже ничего не зависит. И что будет дальше? Это как вы садитесь в самолет, и все, дальше вы
и доверяете
своей полностью. Пилоту. Вообще анестезию можно сравнить именно с полетом на самолете. Потому что самое опасное при полете – это взлет и посадка. Потом, когда он вышел, набрал высоту, он встал на автопилот, занял свою полосу и на ней идет. То же самое у нас. Это вот в анестезии – это самый опасный период. Набор анестезии и выход из анестезии – это те три периода, когда могут возникать серьезные ситуации.
Пока идут еще вопросы, благодаря нашим администраторам, они пересылают сообщения нам в студию. Мне хотелось бы попросить нашего инженера Александра показать фотографию. Давайте начнем с фотографии ваших армейских. Хорошо?
Давайте, только их очень мало.
Да нет, их достаточно. Это вы тот самый молодой...
Это я еще молодой и красивый. Сейчас я просто красивый.
Врач. Вы уже в Грозном, да?
Да, у меня, видите, уже
дальше,
два
пожалуйста.
Знака. Это как раз вот я бегу на эвакуацию, то есть за ранеными нас вызывают. В синем это 19-килограммовый аппарат, по-моему, ДП-19 он назывался, там два кислородных баллона. И в чемоданчике у меня все, что нужно для оказания помощи во время полета.
В палатках жили?
Да, мы жили в палатках, я даже с женой жил в палатке.
Ой, подождите, эту историю рассказывать, она особенная. Следующую фотографию, пожалуйста. Это что такое?
Это просто...
Балуйтесь.
Да.
Но зато... Я думала, это подарок, если честно. Я думала, вам какой-нибудь благодарный чеченец подарил. Нет. Кто здесь?
Это наши медсестры.
Девочки, которые
Девочки, которые весят по 45 килограмм, вот справа от меня была, и на ней бронежилет был, который весил вместе с автоматом примерно столько же, сколько она.
Обязательно надо было в Грозном носить бронежилет?
Нет, на территории бригады мы чувствовали себя в полной безопасности, но при выезде, конечно, мы должны были одевать бронежилеты, каски, брать с собой автомат.
Передайте им привет. Мне кажется, пользуясь вот такой возможностью, нужно...
Я надеюсь, они сейчас это не смотрят.
Следующую фотографию, пожалуйста. Это что такое?
Это
ваша вертушка?
Да, это вертушка, она называется. Летчики называют ее ласково «Ласточка». Мы называли ее «Коровой». Если мы слух называли ее «Коровой», то мы вот так вот стояли на поле, и нас туда не пускали.
Приходилось прыгать с нее? С парашютом?
Нет, конечно. Если бы я прыгал с парашютом, я бы здесь точно не сидел. У нас было под каждым... креслом парашют. Я думал, что его надо надевать вообще со спины. А у меня была медсестра, как раз Таня Измайлова. Она инструктор парашютного спорта. И она говорит, одеваешь вперед, когда дергаешь за чеку, откидываешь голову. Потому что парашют идет сюда, выбрасывается впереди.
Да, а это уже...
Это мы летим в Моздок. Да, там еще раненого мы, естественно, не фотографировали, который лежит на носилочках. Вот у нас эвакуация осуществлялась либо Владикавказ, либо Моздок, либо, если совсем тяжелые, мы их отправляли сразу в Москву на самолете транспортном.
Но если вы там улыбаетесь, значит, все совсем неплохо.
Да, как правило, да.
Вот эта фотография у нас
это
тоже.
Мы готовились как раз таки к эвакуации раненого. Вот там у меня дыхательный прибор, который мы... Вот как раз это следующий этап, это уже погрузка его на санитарную машину и вывоз в аэропорт. Вот это одна из наших первых операций.
И редкая фотография, потому что обычно не фотографировали такие
вещи.
Да,
мы не фотографировали, потому что, во-первых, некогда было. А здесь это просто мы только что открыли операционную, мы ее развернули практически в поле, в палатке, и вот сразу начались поступления раненых. Я помню, сразу было поступление, 16 человек сразу поступило к нам. Вот, и
это... А помните, вы мне рассказывали про поле, на котором ребят лежали?
Ну, это, слава богу, это было, вернее, до этого эпизода. Это когда я еще работал судебно-медицинским экспертом. И на январские дни выпало так, что было обстреляно сразу три колонны, уничтожены наши, и их привезли одновременно. Вот, и я когда вышел, все пространство, которое я видел вокруг меня, еще была огромная полная луна, и все пространство было устилано вот нашими убитыми военнослужащими, молодыми.
И вот еще одна фотография. Это как раз ваша база, да?
Да, это наш батальон. Который вот... Каждая палатка – это какое-то подразделение. Ну, мы там и жили, и это были палатки для раненых или для больных. Если терапевтического профиля, у нас там было и терапевтическое отделение, и инфекционное отделение было. Первое время, конечно, были в основном раненые. Потом стали, когда уже война... практически закончилось, у нас стали преобладать терапевтические пациенты. Даже появились пациенты с инфарктами миокарда, что для меня это было, конечно, редкость. Это фотография из Владикавказа, это был на тот период мой любимый город, потому что эвакуация в основном осуществлялась именно в Владикавказ. Вот, я там видел людей других, которые не в форме, не в военной, не в сапогах.
И которые не боятся.
Которые улыбаются, да, ходят и не думают, что практически в 70 километрах идет война.
Так, и вот эта фотография, ее можно, кстати, приурочить к тем фотографиям, которые мы только что видели,
да,
вашей
это
службы,
моя жена.
Потому что вы именно там мы познакомились.
Да, это моя жена Инна, она приехала после распределения из военно-медицинского института в Нижнем Новгороде, она его закончила, приехала молодым красивым лейтенантом, вот, и через 3 месяца мы уже поженились. Нам дали 10 дней отпуска на свадьбу.
Куда поехали?
Мы сначала поехали в Ставрополь жениться. Угу. Там нам отказали, сказали, нет у вас паспорта. Вот. Я говорю, где я должен получить паспорт? Они говорят, там, где вы служите, то есть в Грозном. Вот. Но Грозно в тот момент представляло себя руины. Из просто ни одного целого здания не было. Искать там ЗАГС я бы и не стал бы, чтобы получить паспорт. Вот поэтому мы поехали в Ростов-на-Дону, мой родной город. Там милейшая женщина Первомайского ЗАГСа, она сказала, когда вы хотите жениться? Я говорю, завтра. Приезжайте, в любое время. И нас расписали очень быстро. Вот, и вернулись мы уже женатые, нам выделили отдельную палатку, вот, где мы прожили еще 2 года.
Инна, спасибо вам большое за вашего мужа, потому что у каждого героя мужа самая героическая, сильная, мужественная, любящая жена.
Ну, у нас говорят, что хорошего офицера делает его жена. Я надеюсь, что я был хорошим офицером.
Спасибо большое. И, конечно, за тех 3 мальчишек, которые вас ждут
спасибо
сегодня
за
дома.
Сыновей.
Да, у нас еще не только врач высшей категории в студии, но еще и папа. Папа-герой, я бы сказала. На сегодняшний день 3 ребенка в семье,
да.
Это очень серьезно. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы беседуем с врачом-анестезиологом-реаниматологом Александром Авдеевичем Бабиевым. И мне хотелось бы вот еще о чем с вами поговорить. 9 минут осталось до конца эфира. Скажите, пожалуйста, сейчас наша трансляция выходит в эфире Теос Медиа. Это христианский канал. Его слушают во всем мире. Вы человек верующий?
Да, я человек верующий. Я пришел в веру достаточно поздно, в 14 лет. Mm-hmm. Я с нашими девчонками в медучилище пошел просто в храм в Ростове-на-Дону. Они перед экзаменом всегда молились. Я пошел вместе с ними. Ну, за компанию. Mm-hmm. И я, когда там побывал, я уже вышел совсем другим человеком. И этим летом я как раз покрестился, я имею в виду, в тот год. Да, я верующий человек. А до этого я был воинствующим атеистом фактически.
Скажите, пожалуйста, вот говорят, на войне атеистов не бывает.
Скорее всего, да. Это надо быть либо очень бесшабашным. Но я не видел людей, которые бы не... Ну, даже такие бывалые спецназовцы, они перед выходом в бой они молились.
Скажите, пожалуйста... Это война, это ситуация такая сложная. Человек стоит всегда на грани между жизнью и смертью. А вот сейчас бывают в вашей практике такие в профессиональной, современной, спокойной практике в Санкт-Петербурге минуты, когда вы во время операции или после операции, когда все заканчивается, говорите, ну, слава Богу.
После операции чаще всего, да. Потому что если возникает какая-то экстренная ситуация, вряд ли мы молимся. Мы просто работаем. Потому что я считаю, что Бог, Он незримо все равно присутствует рядом с нами и помогает нам. После того, как все это произошло, да, как мы справились с ситуацией, я, естественно, так говорю, Господи, спасибо Тебе, что все позади уже.
Волнуетесь все-таки за пациентов?
Ну, мы всегда переживаем. Человек, который не волнуется, он не должен у нас работать в этой специальности, потому что бесстрашие здесь не нужно, человек должен бояться. Бесстрашный врач – это самый страшный врач. Серьезно, ну, потому что страх – это защищает и врача, и пациента. Я должен бояться сделать ему хуже, чем ему было до операции.
Вот говорят, родители не выбирают. Анестезиолога тоже не выбирает?
Нет, у нас нет такой
его
опции.
Назначает.
У нас есть опция выбора хирурга, да, есть. Выбор анестезиолога у нас нет. Но я думаю, выбирать анестезиолога у нас нет необходимости, потому что кого не возьми, не прогадаешь. То есть не будет такого, что вот этот лучше, этот хуже. У нас очень хорошая команда.
Спецы работают.
Я не могу сказать, когда меня спросят, вот, кому бы вы посоветовали. Да, любого.
Александр Авдеевич, а были вот моменты, простите уж, что я вот в эти дебри хочу вас увести, немножко мистические, а были моменты, когда вы, ну вот чувствовали, что ничего сделать не можете, и Бог пришел на помощь. Чудо какое-то было?
Знаете, вот просто здесь сидел раньше Олег Владимирович, да, в этом месте.
В этом кресле.
В этом кресле, да. Всегда, когда приходит Олег Владимирович, я напрягаюсь, потому что в этот момент происходит что-то непонятное. Какая-то ситуация критическая, да. Я думаю, это просто Господь Бог говорит, Олег Владимирович, иди помогай. Ну, он, слава Богу, приходит к нам очень редко, да. Но если он приходит, я напрягаюсь, потому что я знаю, что сейчас что-то будет. Ну вот не было такого случая, чтобы...
И это не стечение обстоятельств?
Нет, именно он приходит по какому-то вопросу.
Угу.
Может, мне так вот показалось, такое совпадение было, но вот всегда вот было, что вот что-то происходит, приходит Олег Владимирович.
Я думаю, что ваши коллеги сейчас, которые смотрят эту передачу, они кивают и говорят, да-да-да, точно, а мы-то не замечали этих вот совпадений.
Ну, говорят, что у Бога нет других рук, да, кроме ваших, ну, вот... Он же не может сам прийти, да? Он присылает.
Он присылает нашего дорогого Олега Владимировича. Так, еще один момент в нашей передаче. Вот вас называют врач от Бога. Я знаю, что у вас есть на этот счет одна маленькая притча.
Ну, я просто один раз пошутил, теперь я по-другому смотрю на этот вопрос, потому что говорят, хорошо ли, когда врач от Бога? Да, чаще всего говорят, да, хорошо. Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, спросить, вы кто? Я врач. Я от Бога. Собирайтесь. Уже по-другому заиграет.
Лучше не надо пока собираться. Пусть все живут очень долго и будут здоровы и счастливы. А были в вашей жизни пациенты, которые пришли к вам вот в халатике, в трусиках, как я сегодня видела, вот на анестезию, и вы понимали, что этот человек не зря к вам пришел? Что-то в этой вот в вашей жизни изменится после него? Были такие?
Я, честно говоря, не помню бы таких случаев. Но бывают вот это... очень светлые пациенты, mm-hmm. которые ну, просто, ну, не то, что хочется помочь ему, да, мы всем помогаем, но вот ему почему-то вот особенно хочется. Ну, есть такие, да, особенно тут
как будто
пожилые
родной,
женщины,
родной.
Да, вот они прямо как бабушка пришла родная. Да.
Mm-hmm. Ну что, мы почти завершили нашу программу. Давайте посмотрим, есть ли у нас еще вопросы от подписчиков. Вообще, конечно, мне очень нравится, когда пишут наши зрители, потому что в этот момент обратная связь очень важна для каждого. И для нас, и для тех, кто пишет, и для тех, кто не пишет, а просто думает и пытается задать вопрос. Так, Кира, получила ответы на все свои вопросы. Спасибо. Татьяна, у меня в поджелудочном камень с куриным яйцом. Можно обойтись без операции? Но это, наверное, это хирургом. Будут у нас хирурги в студии, обещаю. Ольга, таких врачей, как Александр Авдеевич, сейчас днем с огнем не найдешь. Что в Чечню сам решил поехать? Но вы, наверное, поехали, как все мальчишки тогда.
Конечно. Так если мы поступили в военно-медицинскую академию, нас к этому готовили 7 лет. То есть смысл-то поступать в военно-медицинскую, чтобы потом убегать. У нас никто не отказался ехать в Чечню, и все выполняли там свой долг, что называется.
Вот сейчас у нас такое время. Угу. Елена, спасибо вам за вопросы и за убеждение, что наркоза не нужно бояться, все будет хорошо. Это прям вот нас поддерживает. Я хочу вас попросить сказать вот о бессмысленности войны. Вот смотрите, вы врач, а к вам приходили и чеченцы, и детей приносили, и наши приходили, и мирное население, и военнообязанные. Вот бессмысленность войны, ну, она сейчас, ведь действительно
сейчас такое
единственная,
время, когда
единственная,
война просто в воздухе уже, ну не то что витает, она уже
они много говорят.
Уже. Да, но, к сожалению, война, она это крайняя мера, которую никто не хочет. Потому что вот даже вот мы общались с чеченскими жителями мирными, которые к нам просто сами выходили, никто не хочет войны, все устали от войны. И она действительно она ничего хорошего не приносит, кроме горя, несчастья, порушенных судеб. Вот сколько сейчас уже погибло людей на Донбассе. И это каждая судьба, это трагедия. То есть каждая гибель человека, неважно, с той стороны, с этой стороны, это уже трагедия, которую никогда не исправить.
Я знаю, что врачи всегда готовы прийти на помощь. И в мирное время, и в военное время, и послевоенное время. Они у нас герои, честное слово. И наш гость в том числе. Но я знаю, что сейчас очень многие люди молятся, чтобы мирное небо над головой было. Вот сейчас эта фраза, которая часто... очень часто повторяли когда-то, и никто не придавал, может быть, ей значения. Вот сейчас она стала особенно актуальной. Я желаю вам, вашей семье, вашим детям, вашей команде профессионалов высокого уровня всего самого доброго, и чтобы был мир. Совет врача от Бога нашим подписчикам. Коротко. Время 50 минут.
Я вам советую вести здоровый образ жизни. Если попадаете к нам, ничего от нас не скрывать, доверять нам, знать, что мы справимся с любой ситуацией, что бы ни случилось. Вы просто к нам приходите и уходите уже здоровыми.
Большое вам спасибо за то, что были с нами. Вам спасибо. И ждем еще раз в этой студии, потому что вопросов будет много. Тому подтверждение сегодняшний эфир. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.